Program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. У микрофона Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю вечернюю передачу. Это «Наша волна», радио Большого Ванкувера.
Час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Дня, но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Сирия присоединилась к Конвенции ООН о запрещении химического оружия. Об этом 12 сентября сообщает Reuters. В начале сентября власти Сирии согласились передать имеющееся в стране химическое оружие под международный контроль с целью его последующего уничтожения. С этим предложением выступила Москва, ответив таким образом на заявление госсекретаря США Джона Керри о том, что в случае разоружения Сирии Соединенные Штаты могут отказаться от проведения военной операции в этой ближневосточной стране. Конвенция ООН о запрещении химического оружия начала действовать в 1997 году. К настоящему моменту ее полноправными участниками являются вместе с Сирией 190 стран-членов ООН. К документу не присоединились лишь КНДР, Ангола, Южный Судан и Египет. Еще две страны, Израиль и Мьянма, подписали конвенцию, но не ратифицировали ее. Неизвестные в четверг в мексиканском городе Морелле зарезали при помощи мачете депутата Конгресса штата Мичиакан прямо во время интервью местному журналисту, сообщили власти города. По данным прокуратуры штата, трагедия произошла, когда депутат от оппозиционной партии Демократической революции Осбальдо Лукатеро давал интервью в салоне своей машины местному журналисту. За рулем сидел брат депутата. В этот момент к автомобилю подошли несколько людей, вытащили находившихся в салоне трех человек и заставили их лечь на землю. Ограбив своих жертв, преступники нанесли им несколько ударов мачете, передает РИА Новости. Лукатеро скончался по пути в больницу. Его брат и журналист получили ранения, однако их жизни сейчас ничто не угрожает. Как отмечают местные СМИ, убитый депутат неоднократно публично осуждал атмосферу насилия в ряде районов штата, за что ему поступали анонимные угрозы.
FM 101.9.
Очередная инициатива, допускающая теорию внутреннего заговора, разрушение башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, ознаменовала 12-ю годовщину трагедии. Проект под названием «Переосмыслить 9.11» требует нового расследования обрушений 7-й башни ТВЦ. Организация «Инженеры и архитекторы за правду» — это около 2000 специалистов — ставит под сомнение официальную версию обрушения трех башен — первой и второй протараненных захваченными террористами самолетами, и в особенности 7-й башни, которая рухнула примерно 5 часов спустя после первых двух. На Таймс-сквер уже появилась реклама петиции с требованием нового расследования. Ее подписали уже свыше 7 тысяч человек. Инициаторы нового расследования утверждают, что 7-я башня центра, 47-этажное здание с железобетонными конструкциями, не могла так легко рухнуть. Эксперты-энтузиасты, обнаружившие на Ground Zero элементы взрывчатки, полагают, что разрушение небоскреба – результат так называемого контролируемого взрыва. С их помощью сносят здание. Северная Корея запустила ядерный реактор в Йонбене и вновь начала там производство плутония для своей ядерной программы. К такому выводу пришли американские специалисты из университета Джона Хопкинса, изучив спутниковые фотографии. Реактор был остановлен в 2007 году, но в последнее время там велись работы по подготовке его к запуску. Когда реактор выйдет на нормальный режим работы, он сможет производить до 6 килограммов оружейного плутония в год, в то время как на ядерный заряд требуется от 4 до 5 килограммов плутония.
Наша волна.
Южнокорейскому рыбаку Чон Ук Пхё, который провел в плену в КНДР более 40 лет, удалось сбежать и вернуться на родину. Об этом со ссылкой на чиновников в Сеуле сообщает агентство Ренхаб. Сейчас 68-летнего Чон Ук Пхё допрашивают в правоохранительных органах. Ожидается, что когда расследование в отношении него будет закрыто, рыбак сможет вернуться домой, передает BBC News. Чон Ук Пхё находился на одном из двух рыболовных судов, которые были захвачены Северной Кореей в Желтом море 28 декабря 1972 года. Вместе с ним были похищены еще 24 моряка. Никто из них на родину так и не вернулся. Сбежавших из КНДР пленников в Южной Корее всегда допрашивают. Считается, что коммунистическое государство часто отпускает их умышленно, завербовав в качестве шпионов или агитаторов. В Дели в пятницу вынесен приговор по резонансному делу о групповом изнасиловании в убийстве пассажирки автобуса. К этой расправе над студенткой были причастны 6 человек, в том числе подросток, которого приговорили к 3 годам тюрьмы. Но большинство извращенцев будут казнены, цитирую, «для острастки мужской половины нации». Еще один подозреваемый умер после ареста, поэтому нынешнее решение суда зачитано 4 насильникам. Судья Йоджин Ханна приговорил всех 4 к казни, пишет газета Times of India. По словам судьи, суровый приговор имеет воспитательный характер.
FM 101.9.
В штате Айова слепым людям выдают лицензии на ношение оружия. Разрешение на пистолеты и ружья уже выдали нескольким людям с явными нарушениями зрения. Шерифы говорят, что просто не могут отказать инвалидам в праве владеть оружием. Это противоречит местному закону. Власти считают, что даже полностью незрячие люди могут научиться пользоваться огнестрельным оружием. Для них в штате даже созданы специальные школы по стрельбе. В Айове слепые и раньше могли получить лицензии на владение оружием и на участие в охоте. Но только сейчас они получили право носить его с собой в общественных местах. Это правило могут распространить и на другие штаты США. Крупные международные компании могут лишиться налогового преимущества в Европе. Сейчас чиновники ЕС в Брюсселе начали проверять, как американские компании платят налоги в своих любимых европейских налоговых гаванях – Люксембурге, Ирландии и Нидерландах. Скоро может начаться официальное налоговое расследование, сообщает Интерфакс. Главный антимонопольный орган Европы попросил правительства этих стран объяснить свои решения о налогообложении корпораций и предоставить подробную информацию о договорах, которые они заключили с несколькими ТНК. В их списке список. По данным источника газеты, попали Apple и Starbucks. Дублин, Гаагу и Люксембург часто обвиняют в том, что они стали налоговым раем для крупных международных компаний.
FM 101.9.
Андерс Беринг Брейвик, убивший 77 человек в 2011 году, принят в университет Осло и будет заочно изучать политологию. Первое заявление Брейвика было отвергнуто, так как он не обладал необходимой квалификацией. Он не закончил школу и не имел документа о среднем образовании, однако за лето успел сдать все необходимые экзамены. Тот факт, что Брейвик находится в тюрьме, препятствием обучению стать не должен. Даже наоборот. Как ранее сообщил в интервью TV2 Кнут Бьяркейт, директор тюрьмы Илок, где содержится Брейвик, администрация тюрьмы всегда старается помочь заключенным получить формальную квалификацию с тем, чтобы у них была возможность найти работу после освобождения. Гвоздем программы на церемонии вручения Шнобелевской премии в Гарвардском университете Бостона стала Белоруссия. Президент страны Александр Лукашенко был удостоен Шнобеля за запрет публичных аплодисментов. Запрет был введен в 2011 году, после того, как на акциях протестов белорусской оппозиции появилось нововведение. Участники не выкрикивали лозунги, а только аплодировали. Еще одну премию получили белорусские правоохранительные органы за арест однорукого человека, нарушившего запрет. Инвалида с одной рукой в белорусском Гродно признали виновным в том, что он аплодировал в публичном месте, и оштрафовали.
Наша волна. Волна.
И новости из России. Смоленский гарнизонный военный суд приговорил одного из четверых бывших военнослужащих к 2 годам лишения свободы за кражу банковских карт с места авиакатастрофы под Смоленском самолета президента Польши Леха Качинского. Остальные получили условные сроки, передает РИА Новости со ссылкой на помощника председателя суда Евгения Шивеня. На суде все четверо сознались в содеянном и принесли извинения потерпевшей стороне. Мосгорсуд приговорил к 10 годам колонии строгого режима Илью Пьянзина, признав его виновным в подготовке покушения на Владимира Путина во время президентских выборов в России. Покушение якобы должно было состояться сразу после выборов президента России в марте 2012 года. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль на пути следования кортежа Путина. Еще один участник группы, Адам Асмаев, находится на Украине, и его дело рассматривается в Приморском райсуде Одессы. А у нас в Ванкувере на следующей неделе дожди. Температура воздуха значительно понизится до 18-20 градусов выше нуля. И мы продолжаем программу.
Вы слушаете не просто радио. Вы слушаете радио «Наша волна».
Дай нам песню допеть, а не спеши. похоронить. А у нас еще здесь дела. У нас дома детей мало-мало. Да и просто хотелось пожить.
В Ванкувере 18 часов и почти 17 минут, и это время рекламы.
On Thursday, September 26, Dirty Beaches are coming to the Biltmore Cabaret with special guests Sisu and Chasms. Tickets available at Red Cat, Zulu and High Life Records. Sponsored by CITR.
AMS Food Bank. Your access to money during the studies at UBC will most likely be limited, but it is a priority of the AMS Food Bank to ensure your access to food is not. The AMS Food Bank provides emergency food relief 7 days a week for all UBC students. To volunteer with the food bank or for inquiries about how to take advantage of the services provided, contact them at foodbank@ams.ubc.ca. For more information, find the AMS Food Bank on Facebook or feel free to visit anytime. Across from the Wellness Center and Sprouts.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем программу. Хоть сегодня не день космонавтики, но все-таки хочется поговорить о космических кораблях и их пилотах-героях. Тем более, что для этого есть как минимум две причины. Первая – российские космонавты Павел Виноградов, Александр Мисуркин и американский астронавт Кристофер Кэссиди в минувшую среду вернулись на Землю на космическом корабле «Союз ТМА-08М». Событие по современным меркам вроде бы рядовое, однако при приземлении у экипажа возникли сложности.
Как рассказал российский космонавт Павел Виноградов, после разделения почему-то пропали практически все параметры, которые они должны были контролировать. По словам Виноградова, фактически после разделения космического корабля на отсеки они летели на ощупь. Нештатная ситуация осложнила возвращение с орбиты, признался космонавт.
Он рассказал, что экипаж из-за сбоя в работе датчиков не понимал параметры состояния систем корабля, хотя летчики авиации поисково-спасательной службы, следившие за спуском капсулы, отправляли им самые важные характеристики движения модуля. Именно так космонавты узнали, что они находятся на высоте сначала 300 метров, затем 100 метров над Землей. «Я успел отсчитать секунд 8, и нас очень мягко приложило к Земле», — сообщил Павел Виноградов.
Тем временем в Роскосмосе поспешили заявить, что технических неполадок не было. Они не вслепую садились. Там просто произошло наложение в программе одной даты на другую. Мы приняли решение отключить трансляцию. Мы знали об этом заранее. До посадки экипаж отработал эту программу. Цитирует главу Роскосмоса Владимира Поповкина Интерфакс.
Капсула с космонавтами приземлилась в запланированном районе посадки в Казахстанской степи в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган. Союз ТМА-08М отправился на орбиту 29 марта 2013 года. Всего экипаж пробыл на орбите 166 суток. Для Павла Виноградова это был третий космический полет. Александр Мисуркин полетел в космос впервые. У Кристофера Кэссиди это был второй полет.
Кстати, вот мнение космонавтов о марсианском проекте. Бравада, глупость и клиника. Когда люди собираются лететь на Марс в один конец, это уже клиника, это уже надо обращаться к психиатру. С точки зрения профессионалов и космонавтов, вам любой скажет, что этого никто никто не позволит, как минимум с точки зрения безопасности, говорят наши космонавты.
Напомним, Mars One – проект одноименной голландской компании, предполагающий полет на Красную планету с основанием колонии на ее поверхности и трансляцией жизни там по телевидению. Несмотря на мнение космонавтов относительно этой идеи, желание участвовать в проекте изъявили 170 тысяч человек из 140 стран, возможно, тех, кого тяготит жизнь на Земле.
Предполагается, что первые 6 групп по 4 человека должны быть сформированы в 2015 году, после чего начнется их 7-летняя подготовка к миссии. Сначала на Марс будут отправлены несколько роботов, которые должны будут до 2020 года возвести там жилые и служебные модули. Старт космического аппарата с поселенцами запланирован на 2022 год. Их прибытие на поверхность Красной планеты на 2023. Возможности вернуться на Землю у добровольцев не будет.
И все же о втором космическом событии за последние несколько дней. Человечество впервые покинуло пределы Солнечной системы. Зонд Voyager 1 вышел в неведомое пространство. К такому выводу пришли специалисты НАСА, проведя анализ последних данных, полученных от зонда.
Voyager, запущенный в 1977 году с целью изучения внешних планет нашей системы Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, успешно выполнил свою задачу к 1989 году и продолжил свой путь. Сейчас он находится на расстоянии почти 19 миллиардов километров от Земли. Радиосигналу, посланному с его борта, требуется почти 17 часов, чтобы быть принятым на Земле.
Это действительно важная научная и историческая веха в изучении космоса, говорит профессор Эд Стоун, ведущий руководитель проекта. Мы впервые непосредственно начали изучение межзвездного пространства.
Установленные на борту зонда приборы уже в течение некоторого времени показывали, что среда, в которой он движется, радикально изменилась. Однако данные из сенсора, измеряющего плотность заряженных частиц в окружающем зонд пространстве, в конце концов убедили ученых НАСА, что аппарат наконец преодолел условную границу Солнечной системы. Сравнение данных за апрель-май этого года с данными за октябрь-ноябрь прошлого года показали, что число протонов в каждом кубическом сантиметре вакуума возросло почти в 100 раз. Ну что ж, гелиопауза пройдена.
Ученые уже давно предсказывали существование этого порога, который означает, что зонд вышел за пределы магнитосферы Солнца, которая отсекает поток космического межзвездного излучения. Эти и другие данные, полученные с борта аппарата, убедили ученых, что зонд пересек внешнюю границу Солнечной системы 25 августа 2012 года. В тот день он находился на расстоянии 121 астрономической единицы от нас. Как известно, одна астрономическая единица равняется расстоянию Земли от Солнца. Переход через этот барьер, обычно называемый гелиопаузой, является, по словам британского королевского астронома сэра Мартина Риса, замечательным достижением. По его мнению, достоин изумления тот факт, что хрупкий аппарат, созданный в 1970-е годы, до сих пор в состоянии посылать научные данные на Землю.
Немного теории. Гелиопауза, по определению, это граница, разделяющая солнечный ветер и ветер межзвездного пространства. На этой границе давление одного из этих потоков равно другому. А солнечный ветер – это поток заряженных частиц, срывающихся с Солнца со сверхзвуковой скоростью. Да, нелегко приходится Voyager. Несмотря на то, что зонд находится теперь в межзвездном пространстве, он продолжает чувствовать на себе как притяжение Солнца, так и расположенных еще дальше планет. Но нет уже никакого сомнения, что он покинул Солнечную систему. Его физическое окружение полностью изменилось.
Но, тем не менее, Одиссея продолжается. Ожидается, что изотопный электрогенератор на основе плутония, установленный на Voyager, будет снабжать его теплом и энергией еще в течение 10 лет, после чего его научные инструменты и передатчик мощностью 20 Вт перестанут действовать. В настоящее время зонд движется со скоростью 45 км в секунду, но пройдет еще 40 тысяч лет, прежде чем он приблизится к другой звезде.
Ученые получают сейчас ценнейшие данные о той области космического пространства, о которой известно очень мало. Известный британский астроном профессор Фред Тейлор говорит: «Как молодой выпускник я попал в лабораторию НАСА и работал некоторое время в группе, занимавшейся проектом с звучным названием «Большой тур к планетам» – «Outer Planets Grand Tour», который потом изменили на «Voyager». Было невероятным сознавать, что мы собираемся изучать Юпитер и Сатурн с близкого расстояния, не говоря уже об Уране и Нептуне. Но идея, что аппарат когда-нибудь покинет Солнечную систему, была так далека, что мы ее даже не обсуждали. И вот, наконец, 43 года спустя этот день пришел.
Вне всякого сомнения, существует много теоретических моделей, описывающих условия в этой межзвездной среде. Но Voyager 1 измеряет их непосредственно и тем самым продолжает расширять наши познания о Вселенной. Вот это были такие звездные новости. И мы продолжаем программу. Это «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, а сейчас подошло время новостей Канады. Вертолет береговой охраны Канады упал в воды пролива Маклур у побережья острова Банкс в западной части канадского арктического архипелага. Погибли все три находившиеся на борту человека: Марк Тибо, капитан ледокола Амундсен, пилот, а также ученый из университета Манитобы. Мессершмитт БО-105 базировался на ледоколе и совершал полет с задачей исследовать состояние ледового покрова в проливе.
В Манитобе мужчине удалось сбежать от медведя, напугав его светом мобильного телефона, сообщает BBC News. Житель города Черчилль, чье имя не названо, шел домой в субботу, когда медведь напал со спины. В тот момент, когда медведь набросился на него, мужчина достал мобильный телефон и включил экран. Свет устройства напугал животное и позволил мужчине убежать.
Власти подтвердили нападение полярного медведя и заявили, что агрессивное животное было поймано в тот же день. На данный момент зверь, цитирую, «изолирован от общества». Черчилль считается столицей белых медведей из-за большого количества животных, которые проходят через территории города во время осенней миграции.
Представитель сети Shoppers Drug Mart объявила об атаке мошенников, пытающихся завладеть кредитной информацией их покупателей. По телефону клиенты магазина уведомляют о том, что он выиграл туристическую поездку, оплаченную сетью Shoppers Drug Mart. Затем выспрашивают у него номер кредитной карточки и другие личные данные.
Мы объясняем людям, что это мошенничество. Никакого конкурса, никакой лотереи не проводилось вовсе, заявляет представитель Shoppers Drug Mart. Полиция просит граждан не оставлять такого рода звонки без внимания и сообщать о них в полицию немедленно.
Полиция Колумбии арестовала беременную в кавычках гражданку Канады, которая собиралась лететь в Торонто с грузом кокаина. Туристка привлекла внимание службы безопасности аэропорта Боготы своим агрессивным ответом на вопрос о сроке беременности. Это показалось подозрительным. Пассажирку тут же обыскали.
При досмотре выяснилось, что кокаин был спрятан в накладном животе предприимчивой канадки. По словам представителей полиции, общий вес изъятого кокаина составляет примерно 2 килограмма. Стоимость подобной партии на черном рынке достигает 60 тысяч долларов. Согласно колумбийским законам, незадачливый наркокурьерше грозит тюремный срок от 5 до 8 лет.
Акупунктурист Мубай Кью из Британской Колумбии признан виновным в выставлении завышенных счетов своим пациентам. Ему запретили заниматься этой практикой, а в College of Traditional Medicine лишили его лицензии. В своем объявлении на наречии мандарин Мубай Кью пишет, что он является самым лучшим акупунктуристом в мире, но следствие полагает, что уж самым богатым, так это точно.
За последние несколько лет Мубай скопил на завышенных ценах около 2 миллионов долларов, принимая в один день более 300 пациентов. Комиссия пришла к заключению, что это абсурд и просто надувательство клиентов.
По данным дорожной полиции, на дорогах нашей провинции в год более 2000 пешеходов и велосипедистов получают увечья при столкновении с транспортными средствами, когда автомобили, не останавливаясь, покидают место происшествия – hit and run. Всего ежегодно в среднем регистрируется около 49 тысяч таких hit and run. Этому сопутствует примерно 9 смертельных случаев в год. Вот такая статистика.
Пожарные Ванкувера предупреждают. Современные здания, начиненные отделками и мебелью с применением высоких технологий и материалами, содержащими в своей основе нефтепродукты, сгорают быстрее и представляют собой повышенную пожароопасность, как никогда прежде.
В качестве примера они приводят диван. Если еще 50 лет назад диван, обитый шерстяным или хлопковым материалом, при возгорании просто сгорал, не оставляя кроме пепла ничего, то сегодня современные диваны при горении начинают течь. Да, из них вытекает масло, а это означает, что в состав обивки входят горючие материалы, что способствует дальнейшему распространению огня.
Начальник пожарной службы Боб Кишнер говорит, что сегодняшние строения сгорают в 8 раз быстрее и при этом вырабатывают в 200 раз больше дыма, чем 50 лет назад. И если еще 30 лет назад после срабатывания детектора дыма у человека было 8 минут, чтобы безопасно покинуть помещение, то сегодня это необходимо сделать не более чем за 2 минуты.
Но во всем мире нет таких пожарных команд, которые бы успели на место происшествия за такое короткое время, чтобы спасти вас, объясняет Боб Кишнер. Еще один пример. Сегодня комната, начиненная современной мебелью и оборудованием, полностью сгорает за 3 минуты, тогда как 50 лет назад огню требовалось 30 минут, чтобы совершить ту же работу.
Более того, продолжает рассказ пожарный, если раньше они, не теряя времени, заходили в горящее здание, искали источник возгорания и удаляли его, то сегодня все по-другому. Прежде чем войти в помещение, пожарные сначала оценивают ситуацию и решают, а не опасно ли туда вообще внедряться.
Так что, предупреждает он, как только вы услышите сигнал тревоги, немедленно покидайте помещение, так как дым, исходящий от сгораемых пластиковых предметов, является отравляющим и при любом промедлении может лишить вас чувств, прежде чем вы доберетесь до дверей. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Кстати, передачу можно слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на мобильном устройстве. Заходите на веб-сайт радиостанции citr.ca. Легко запомнить, как цитрусовые, но наполовину цитр. citr.ca, citr.ca. И включите кнопку «Listen now» и слушайте передачу по телефону. Желаем хорошо провести время на нашей волне.
В Ванкувере 18 часов 37 минут. И это время рекламы.
Project Space presents the second annual Vancouver Art Book Fair, a two-day festival of artists publishing in the heart of downtown at the Vancouver Art Gallery. Come immerse yourself in the awesomeness of books, magazines, zines, and printed ephemera. Artist talks, workshops, performances, panel discussions, and installations will provide you with a multi-sensory experience that expands beyond the printed page. Free and open to public, the event takes place on October 5th and 6th from 12 p.m. to 5 p.m. For more information, visit VancouverArtBookFair.com.
With the vast amount of changes happening in the world, it's almost impossible to get a clear picture of what's really going on.
We are trapped within the logic of capitalism, leaving us unable to imagine what comes next.
The Extra Environmentalist brings the perspectives of people who can see the whole picture and are ready for whatever comes our way.
Tune in to The Extra Environmentalist every Wednesday from 2 to 3 p.m. on CITR 101.9 FM.
This is the viewpoint that makes all places the same to you.
Облака играют на закате, светом солнечных лучей смеется небо, переполненное любовью. Кажется, я знаю, чей. Скоро под дождем проснутся звезды, сбудутся мои мечты. Я знаю, встретиться с тобой никогда не поздно, если в это веришь ты. Знаю, если ты чего-то захочешь очень, значит, это может быть. Скоро под дождем проснутся звезды, сбудутся твои мечты. Ты знаешь, встретиться со мной никогда не поздно, если в это веришь ты.
слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Ну а теперь немного новостей спорта. Исполком Российского футбольного союза РФС утвердил Санкт-Петербург в качестве претендента на проведение матчей чемпионата Европы 2020. Об этом сообщается в Фейсбуке РФС. 19-20 сентября на заседании исполкома УЕФА будет утвержден список городов, которые поборются за право провести игры континентального первенства. Окончательный список городов и стадионов, где пройдет Евро-2020, станет известен в сентябре 2014 года. О том, что Евро-2020 пройдет в разных странах, стало известно в декабре 2012 года. Таким образом, УЕФА хочет отметить 60-летие с момента проведения первого европейского первенства, а также уменьшить издержки принимающих сторон. По итогам голосования на 125-й сессии Международного олимпийского комитета в Буэнос-Айресе президент организации Жак Роге объявил, что столицей летних Олимпийских игр 2020 года станет Токио. За право принять у себя Олимпиаду 2020 параллельно с японской столицей боролись Стамбул и Мадрид. Олимпийская заявка Токио вызывала обеспокоенность из-за близости города к аварийной атомной электростанции Фукусима, на которой недавно были обнаружены утечки радиоактивной воды. Однако премьер-министр Японии Синдзо Абе настаивал на том, что Токио является безопасным местом для проведения Олимпийских игр, и его аргументы убедили членов МОК. За несколько дней до объявления столицы летней Олимпиады 2020 Япония заявила о намерении инвестировать сотни миллионов долларов в постройку подземной ледяной стены вокруг ядерных реакторов АЭС «Фукусима-1». А теперь о том, сколько зарабатывают звезды футбола. Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» 26-летний аргентинец Лионель Месси собирается потребовать у руководства клуба повысить его зарплату почти в два раза – до 18 миллионов евро в год с текущих 10,5 миллионов, сообщает Forbes. В случае согласия руководства Месси может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Месси хочет зарабатывать больше, чем его соратник по клубу бразилец Неймар и португалец Криштиану Роналду из мадридского Реала. Зарплата Неймара делится на две части – 7 миллионов на заработную карту и 10 миллионов бонус. Роналду также получает 17 миллионов, но по новому контракту футболист будет зарабатывать 18 миллионов. Согласно сообщениям испанских журналистов, Месси рассчитывает на бонусы в размере 4-5 миллионов, что позволит ему в итоге получать 23 миллиона в год. Лионель Месси входит в топ-10 рейтинга самых высокооплачиваемых футболистов после Дэвида Бекхэма и Криштиану Роналду. Учитывая, что в мае Бекхэм объявил о завершении карьеры, Криштиану остается единственным конкурентом Месси на пути к первенству среди толстосумов. Если звезды футбола борются между собой за миллионы, то рядовые футболисты в борьбе за победу атакуют арбитров. Во время матча чемпионата Бразилии между Гремио и Португезой на поле пришлось появиться специальному отряду полиции. Перед исполнением 11-метрового удара хавбек Португезы Брунинью пытался указать судье, что мяч неправильно установлен, за что был удален с поля. Это решение вкупе со спорным назначением пенальти привело футболистов в бешенство. Они окружили арбитра и требовали отменить свое решение. Тот вызвал на поле полицейских, которые, вооружившись щитами и дубинками, создали вокруг него заслон. После того, как порядок на поле был восстановлен, игрок хозяев Клебер реализовал 11-метровый удар и принес Гремио победу со счетом 3-2, несмотря на то, что по ходу встречи они проигрывали 0-2, сообщает Sport Express. Но это уже детали. Далее о футболе. Массажист футбольного клуба «Апаресиденсе» из бразильской серии D вывел свою команду в плей-офф, совершив двойной сейв и на невероятной скорости убежав от наказания. На последних минутах матча «Тупи-Апаресиденсе» массажист гостей безо всякого стыда встал в ворота и отбил два удара, которые голкипер Апа уже никоим образом вытащить не мог. После этого он умчался от разъяренных игроков Тупи под трибунное помещение. Арбитры смогли продолжить игру только через 20 минут. Результат остался в силе. Счет 2-2 и 1-1 в первой встрече вывел Апаресиденсе в 1/8 финала турнира за право выхода в серию Си. Однако представители Тупи надеются, что им удастся добиться дисквалификации соперника. «Встать в ворота – это был единственный шанс для нас», – рассказал бразильским СМИ массажист Рамилдо Фонсека да Силва. «Я не сожалею об этом, потому что решился на такое из-за любви к команде». А теперь от смешного к серьезному. В Индии два профессиональных игрока в крикет получили пожизненную дисквалификацию за организацию договорных матчей. Шантакумаран Срисант и Анкит Чиван признаны виновными в том, что взяли деньги за обещание совершить определенное количество ошибок во время игры. Еще двум игрокам, также вовлеченным в скандал, Совет контроля за крикетом, Индийская федерация крикета, присудил менее суровые наказания. В мае этого года крикетисты были арестованы по обвинению в преступном сговоре и мошенничестве, однако все четверо полностью отрицали свою вину. В 2012 году трое пакистанских игроков были осуждены за участие в букмекерском мошенничестве. Крикет – самый популярный в Индии вид спорта, а оборот букмекерских контор, принимающих ставки на матчи индийской премьер-лиги по крикету, исчисляется миллиардами долларов. И о рекордах. Австралийский спортсмен Том Деннис совершил в пятницу уникальный кругосветный забег и вернулся в Сидней. Именно отсюда он начал путешествие 622 дня назад, пробегая в среднем каждый день марафонскую дистанцию свыше 42 километров. Стартовав в Австралии 31 декабря 2011 года, Деннис перебрался в Новую Зеландию, затем пробежался по Северной и Южной Америкам, преодолел с запада на восток Европу и Азию, вернулся на запад Австралии и по ее южному побережью прибежал домой. Общая длина дистанции составила 26 232 километра, что примерно соответствует сумме самых протяженных по широте маршрутов Европы, Азии, Северной и Южной Америки и Австралии. Деннис установил мировой рекорд и войдет в историю как человек, совершивший самое быстрое пешее кругосветное путешествие. Сегодня он также признался, что теперь мир кажется ему не таким большим, каким представлялся в прошлом. И напоследок об экстремалах. Джонатан Трапп, программист из американского города Ролли, штат Северная Каролина, отправился в путешествие над Атлантическим океаном на связке из 370 шаров, наполненных гелием. До него подобного не проделывал никто, передает и Тартас. Трапп поднялся в воздух в городе Карибу, штат Мэн, и рассчитывает приземлиться в Западной Европе. По словам специалистов, точное место посадки спрогнозировать невозможно. 39-летний путешественник может очутиться в любой точке от Исландии до Марокко. Воздухоплаватель планирует преодолеть дистанцию в 4000 километров за 5-6 дней. «Мне нужно поймать трансатлантические воздушные потоки и проехаться на них, как на конвейере. Если я опущусь в воду, снова подняться в воздух будет уже невозможно», — сказал Трамп. «Шлюпка, прикрепленная к связке с шарами, должна сохранить ему жизнь в случае падения в океан. Чтобы набрать высоту, путешественник будет сбрасывать балласт, а чтобы опуститься ниже, избавляться от шаров». За перемещениями Траппа можно следить на сайте Delorme. Трап совершает перелет в одиночестве. Его наставником был бывший американский военный летчик Джо Киттингер. В 1984 году он первым в мире совершил перелет через Атлантику на воздушном шаре. Трап не первый раз летает таким способом. Он совершал полет, используя вместо гондолы офисное кресло. Потом, на зависть любителям известного мультфильма «Вверх», летал в домике, построенном из алюминия и стали. А в 2010 году пересек на воздушных шарах пролив Ла-Манш. Готовиться к новому старту ему помогали около 150 добровольцев. Вообще же, надо сказать, с Атлантикой шутки плохи. 5 человек погибли, пытаясь пересечь ее на воздушном шаре. И 2 непилотируемых связки шаров потерялись в океане. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
С тобой боль, и покидая шар земной, я отправляюсь в новый путь, а ты все следуешь за мной, как прежде боль. Больно, и нет уж сил лететь с тобой. Я открываю двери в сон, а за дверьми не ад, не рай, а только боль. Больно смотреть в закрытые глаза и видеть мой осиротевший дом, а слезы в них, как воск свечи.
что ж, дорогие друзья, на этом мы завершаем нашу передачу. Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. А через несколько минут мы передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам с передачей «Ла Фиеста». Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!